Ну что, друзья, привет, очередная среда, значит, новый выпуск Стаскаст или подкаст или средкаст. Короче, я не знаю, как его назвать. Сегодня у нас в гостях Екатерина Кирберева. Вот, должность там и регалии какие-то я не выговорю, наверное.
Ну, я экономист-преподаватель в РЭУ Плеханова, в Плехановском университете.
И мы с тобой решили провести эту беседу на почве того, что ты посмотрела мой ролик с Камоловым, да, я правильно понимаю, вы с ним очень хорошо знакомы, и не совсем ты согласна с позицией Олега. Смотри, я на самом деле вот именно в живой дискуссии что-то до меня не дошло, а вот когда я именно ролик посмотрел на канале «Простые числа», как раз-таки касающиеся этой темы, я понял, что он клонил к тому, что просто капиталисты, которых вытеснил украинский капитал, они хотели вернуть себе те предприятия, которые потеряли, да? И в тот момент я понял, что именно хотел сказать Олег, и я с этим тоже, ну, наверное, не могу согласиться, ведь они не могли не знать, что на них наложат санкции, ведь эти предприятия уничтожены, это в любом случае восстановление сперва и прочее. Как ты считаешь?
Да, мы сейчас обсудим этот вопрос. Ну, во-первых, мне хочется сказать и тебе, и зрителям, которые будут смотреть, что я очень хорошо отношусь к Олегу, и это тот человек, который познакомил меня с моим научным руководителем, поэтому, естественно, и с благодарностью, и с уважением я к нему отношусь. Тем не менее, вот эта позиция, да, этот вопрос о том, империалист ли Россия, какие причины спецоперации, он не сегодня начался, и он не местный, вот чтобы понимать, да. Вот это разделение на два мнения, Россия империалист и Россия не империалист,
Россия защищается, типа.
Да, оно имеет очень глубокие корни, и вот, по крайней мере, я наблюдаю за ним лет 10, причем там фигурирует не только Россия, но еще и Китай. То же самое обсуждается про Китай. И что касается сейчас, когда началась спецоперация, этот вопрос стал, ну, прям супер актуальным. Если раньше это все выглядело как просто какие-то между собойчики, да, леваков, то сейчас это стало просто ключевым вопросом. И действительно, сформировалось два мнения. Первое мнение — это что Россия — империалистический хищник. Да, не такой крупный, как США, например, Европа или там Япония. Тем не менее, Россия — такой же империалист, эксплуатирует там свою какую-то периферию небольшую, на которой есть. И борьба сейчас идет, в частности, за рынки сбыта. Ну и рынки ресурсов, там дешевые рабочие силы. То есть за то, чтобы вот эту периферию включить опять в свою орбиту.
То это есть первое. Российские капиталисты в какой-то момент, исходя из этой теории, стали настолько сильными, что захотели свои сферы влияния новые уже.
Ну, как бы да, и получается, что даже здесь вот эта позиция, она даже говорит не о том, что новые сферы влияния, а о том, что более сильный империалист хочет отхватить эти сферы влияния, а наши как бы защищаются, хотят не дать вот откусить себе там руку, ногу, голову, стать слабее. Вот, но есть другая позиция, то есть она не единственная, да, чтобы понимать, что это не то, чтобы такой мировой мейнстрим, причем это обсуждают в мире, а есть другая позиция, что Россия никакой не империалист, так же, как никакой не империалист и Китай. И конкретно сейчас в СВО идет борьба за сохранение своего суверенитета. То есть за то, чтобы Россия не была разделена, за то, чтобы Россия осталась, ну, вот цельной страной, суверенной, что тут еще говорить. Вот, например, английские коммунисты, недавно у них есть такая платформа, антиимпериалистическая платформа. Они очень интересно тоже на эту тему высказываются, и абсолютно звучит та же самая риторика, что и, ну вот у нас, да, в таких, которых называют провластные круги, которые якобы хотят солидаризироваться с буржуазией, хотя, конечно, ничего подобного в основном никто не говорил никогда. Это англичане, потом греки, мы знаем, немцы, то есть это по всему миру, это не маргинальная позиция, она не только у нас здесь. И это обсуждают везде. И вот сейчас мне хотелось бы поднять именно теоретические основания и объяснить как раз вторую позицию. Почему Россия никакой не империалист? Что вообще такое империализм в мире? Как это выглядит? Как империалисты себя ведут? И какое место занимает Россия вот в этом жестоком мире?
Ну, давай начнем с детских таких объяснений. Как я понимаю, что такое империалист, да? Это страна, у которой развит капитализм, и эта страна, она полностью все свои внутренние рынки полностью удовлетворила все потребности, и для того, чтобы получить новые рынки, она пытается захватить другие страны, может быть, даже не как часть своей территории, а как колонию, чтобы там забирать оттуда ресурсы задешево и продавать свои товары как бы задорого.
Это безусловно, но так делают не только империалисты, так делают и, в принципе, любая капиталистическая страна, то есть, когда у тебя в каком-то секторе, в какой-то отрасли тебе начинает не хватать своего рынка и своих ресурсов, ты пытаешься, да, расширить свое влияние, естественно. А вот что касается империалиста, то я бы здесь посмотрела еще и на понятие империализма как таковое, как мировой системы. Как выглядит империализм, как мировая система? капитализм, который был еще при Марксе, да, капитализм свободной конкуренции, он развивался таким образом, что более крупные рыбы поедали более мелких и разрастались до такой степени, что действительно им становилось очень тесно в своих собственных границах, и они начинали распространять свою силу, как ты и сказал, на весь мир. И сегодня этот империализм вырос в то, что он уже представлен фактически одной страной, ты понимаешь, какой, Соединенными Штатами Америки. И есть несколько стран, которые, ну, во-первых, они исторически являются империалистическими странами, но они в любом случае оказываются зависимыми от США и действуют в их орбите, что показывает пример той же Великобритании с этим Брекситом.
Ты говоришь про страны НАТО.
Да, я говорю в целом про страны НАТО. Но не все страны при этом оказываются империалистическими из стран НАТО. Ну, допустим, Великобритания, да, там, Германия, да, Япония, да, ну вот...
То есть страны Прибалтики какие-то. Точно нет.
Страны Прибалтики...
Но у них и возможностей для этого нет.
Конечно. А страны Прибалтики, конечно, точно нет. И как мне очень понравилось, как раз вот в этой антиимпериалистической платформе руководитель коммунистической партии Англии Джо Тибрар, как она сказала, ну вот посмотрите, она сама из Англии, посмотрите, как наша Англия представлена на мировой арене. Мы считаем ее большой экономикой. Вот эту крохотную Англию с малюсеньким населением — это большая экономика. А Конго, гигантская Конго с большим населением, мы считаем ее маленькой экономикой. Ну вот это вот и есть империализм. По-крупному, да? Вот что такое империализм? Когда есть один хищник, ну или несколько хищников, которые весь мир, живут стрижкой купонов, получая прибавочную стоимость, созданную рабочими других стран мира. Вот это то, что такое империализм. Что касается определения Ленина, определения империализма Ленина, вот эти вот пять признаков, да, классические, что это концентрация капитала, создание монополий, вывоз капитала, который преобладает над вывозом товаров, появление финансового капитала, и вот как раз территориальный раздел мира завершен, и чего там еще, международные монополистические союзы капиталистов. Вот эти пять признаков — это основание создания капитализма, империализма. То есть это то, почему страна является империалистом. Но можно посмотреть, помимо вот этих вот признаков, еще и на массу механизмов, с помощью которых эти империалисты подчиняют себе весь мир, как они и прибавочную стоимость вытягивают, как они и культурную гегемонию осуществляют, и там финансовую в том числе. Мы это сейчас тоже разберем, у меня тут много подготовленной информации на эту тему. Итак, мы остановились на том, что ленинские признаки империализма — это основание, он абсолютно гениально это выделил. Он показал, что не просто вот эта страна главнее, потому что у нее капитал больше, а вот эта страна менее главная, да, потому что у нее капитал там поменьше. Он про финансовый капитал, это же просто гениально про финансовый капитал, то, что он определил как срощенный банковский капитал с промышленным капиталом.
Вот, кстати, вот этот пункт у меня вызывает вопросы. Ведь сейчас абсолютно каждая уважающая себя компания для удобства имеет свой собственный банк. То есть как это в определении Ленина будет? То есть это стало не актуально или наоборот еще больше актуально?
Ну это просто их бухгалтерия, вынесенная на, ну как сказать, аутсорсинг.
То есть это нельзя даже банком считать как таковым?
Ну банком, который может финансировать деятельность компании и развивать экономику с помощью кредитных денег, конечно, нет, потому что, по большому счету, это, ну, карманная бухгалтерия этих компаний крупных. И, кстати говоря, не только в своих вот этих карманных бухгалтериях наши корпорации гигантские берут деньги. Мы это тоже сегодня посмотрим, я подготовила этот момент. Мы увидим, что в основном они берут деньги у как раз иностранного капитала, просто потому что там ставки процентные меньше, да? Ну, это потом уже.
Да, а вот я хотел спросить, получается, а вот Газпромбанк, например, это полноценный банк или все-таки вот такая вот карманная бухгалтерия?
Ну, Газпромбанк — это как раз банк Газпрома. Что крупнее, Газпром или Газпромбанк?
Газпром.
Конечно, Газпром. А Газпромбанк, он просто им подчинен в любом случае. То есть это одна из структур этого Газпрома.
Я почему задал этот вопрос? Просто есть такой замечательный французский блогер Андре Рудуа, и он выпустил ролик, в котором доказывал, что Дмитрий Гоблин-Пучков — фашист. Вот, он приводил определение фашизма по Димитрову, и там интересный момент. Он Газпромбанк приводят как пример сращивания финансового капитала и промышленного. И я такой, подожди, это просто, ну, данность времени. Apple тогда, у Apple тоже есть свой банк, у всех компаний. Ну, короче, мы согласны с тем, что Рудуа в очередной раз чушь сказал.
Ну, это все, кстати, вот этот Газпромбанк его приводит, я тебе говорил, уже там 10 лет. Вот этот аргумент про Газпромбанк, он приводится уже 10 лет. Точно так же, как и про Сбер, который Сбертакси, Сбердоставка, что там еще есть, ну, ты знаешь.
Сбермаркет.
Да-да-да, Сбермаркет какой-то. То есть это приводится уже 1000 лет. Но давай вот сейчас потихонечку разбирать, кто какое место занимает в мире. Итак, мы начинаем с монополий. И мы должны понимать, что если мы говорим, что Россия — это империалистический хищник, то, конечно, она должна быть представлена каким-то более-менее приличным количеством монополий и размером этих монополий в мировой экономике. И вот на минуточку сказать, да, что такое сейчас крупные монополии. Например, в 2009 году, да, годовой объем продаж Toyota превысил ВВП Израиля. Опять же, оборот Walmart'а. Нет, даже выручка Walmart'а превышает ВВП Бельгии. То есть, когда мы говорим о том, что некая страна является империалистом, мы вот именно это имеем в виду, что какая-то просто отдельная компания может превышать по силе капитала, по объему своего капитала, масштабы целой страны. Очень интересно, что... как в мире, да, представлены вот эти вот корпорации. Uh-huh. Я у Олега Камолова приводила вот этот пример, но мне кажется, что он настолько важный, что мне хочется его еще раз сказать. Было проведено исследование швейцарскими учеными, в котором они изучили 43 тысячи транснациональных корпораций и связи между ними. И показали, что всего 737 крупнейших ТНК контролируют ни много ни мало 80% мирового производства. Российских ТНК там нет среди них. Дальше они стали рассмотреть связи между вот этими компаниями, 737, и увидели, что всего 147 многонациональных компаний контролируют 40% производства мира. То есть вот эта гигантская, просто невероятная концентрация капитала, угу. Вот в чем она выражается. Ну и причем из 147 корпораций 3/4 были финансовыми посредниками. Это тот самый финансовый капитал, те самые финансовые организации, которые и подчиняют себе этот промышленный капитал, то есть просто вот прям по методичкам Ленина. Еще мы можем где посмотреть? Еще мы можем посмотреть рейтинги. Вот, например, Forbes Global 2000, я прям вот свежие данные взяла за 2022 год и посмотрела, какие компании там представлены. Там 2000 компаний по 4 параметрам отранжированы. Объем выручки, объем прибыли, активы и рыночная стоимость. Стоимость, да, вот они сведены таким образом. Как ты думаешь, сколько из 2000 компаний там российских?
17.
Точно, почти 23.
Ну, я был близок, да.
Ты был близок, и 23 компании сейчас, а вот еще в 2008-2013 году их было там 30. Компании. Mm-hmm. То есть это количество еще и сокращается. Вот такой вот империалист, у которого количество крупнейших транснациональных монополий сокращается.
То есть вот этот крупнейший американский капитал пожирает даже те куски, которые были у российского
отъедает,
капитала.
Отъедает, да, да. И вот что касается этих 23 компаний, что там за компании? Во-первых, в первую сотню входят всего «Газпром» и «Роснефть». А вот те 23, которые входят остальные, ну это кто там у нас? Сбербанк, «Лукойл», «Новатек», «Норникель», «Сургутнефтегаз». То есть ничего там производится. Ничего там, вообще ничего серьезного там нет. То есть это просто те компании, которые реализуют природную ренту России. Вот и все.
Страна-бензоколонка, как нас называют.
Ну так, да, фактически. Причем активы всех наших компаний составляют всего 0,8% от всего списка, да, от всего объема компаний. Учитывая то, что по количеству, если мы... Ну то есть 23 компании, это сколько? Это 1,4%, да, всего списка. А активы всего 0,8, то есть даже не соответствует вот этому объему, да, который бы количественный мог быть. Что касается монополизации рынка в принципе, ну, для тебя это не секрет, да, как для техноблогера и вообще человека, который
бывшего
интересуется. Ну, все равно. Видишь, что большинство отраслей в мире, они крайне монополизированы. Если мы возьмем какое-нибудь производство центральных процессоров, то кто у нас там? Intel и AMD. Две компании,
ну, не считая ARM, который просто продает лицензии. И, а если смотреть по ARM, то там вообще, я не знаю, мне кажется, 80% процессоров в мире, они делаются на архитектуре ARM, и за эту архитектуру ты платишь лицензию.
Интересно. Ну, видишь, я вот это не знал, а про лицензию у нас еще будет разговор сегодня. Вот если мы возьмем какой-нибудь рынок семян пестицидов, там 6 компаний контролируют этот рынок. Если мы возьмем медицинские всякие фармпрепараты, то 10 транснациональных корпорации контролируют 47% мирового рынка фармпрепаратов и всяких сопутствующих медицинских товаров. Рынок сои то же самое, всего 5 компаний его контролируют. Кого мы посмотрим? Бигфуд, можем посмотреть еду, да, эти корпорации, которые продукты питания производят. Автомобильный рынок можем. То есть, в принципе, большую часть отраслей мы можем рассмотреть и увидеть, насколько сильно она монополизирована. И монополизирована не российскими корпорациями. Дальше я буду вот галопом по Европе, ладно, то есть, в принципе, по каждому из тех пунктов, которые я буду перечислять, их у меня 100 тысяч штука этих пунктов. По каждому можно говорить очень много, но я не буду задерживаться, а просто, ну, как бы цифры, факты. Вывоз товаров и вывоз капитала. То есть мы предполагаем, что страна-империалист вывозит капитал больше, чем товар. Что касается вывоза капитала, мы действительно это можем посмотреть по прямым иностранным инвестициям. То есть есть статистика, по которой мы можем это посмотреть. Олег, кстати, классную привел статистику. Все здорово. Тем не менее, надо посмотреть, как Россия представлена на мировом рынке. Россия — это экспортер в основном сырья. В основном сырья. То есть большая часть, просто львиная доля нашего экспорта — это сырье. А ввозит наоборот. Вот что ввозит Россия? Транспортные средства, фармацевтику, оборудование, электрические машины, оптическое, техническое, медицинское оборудование, органические химикаты, да, то есть продукты высокого передела. Что-то, куда вложена, ну, большая добавленная стоимость.
Ну, то есть как раз мы продаем за копейки ресурсы, они из этих ресурсов для папуасов что-то делают, папуасы покупают, папуасы счастливы.
Да. А вот что касается высокотехнологичного экспорта, то Россия находится, знаешь, на каком месте по списке стран?
145-е.
На 32-м, ладно. Но я тебе сейчас скажу, после Румынии. И в списке 100 крупнейших нефинансовых многонациональных предприятий мира, да, вот в 2019 году был этот список выпущен американской компанией, да, они как раз вот эти рейтинги любят составлять, за 2019 год. Это как раз те компании, которые основаны на иностранных активах, то есть те, кто вывозит свой капитал. Вывезли свой капитал и основную долю получают не со своего внутреннего рынка, а эксплуатируя рабочих тех самых других стран. Что такое вывоз капитала? Это когда ты эксплуатируешь рабочих других стран, потому что они дешевле, там более дешевые ресурсы, ну и рынок сбыта сразу. И вот в сотне российских нет. Там есть американские, там есть китайские, там есть английские, немецкие, там бельгийские, всякие-всякие, российских нет. Там корпорации. То есть, как мы поняли, да, принцип функционирования российской экономики, он строится таким образом, что мы вывозим вот это самое сырье из страны, нам платят долларами, а мы эти доллары, ну не мы, а наши хозяева.
Барины.
Да, бари. Они вывозят прибыль, выводят на свои заграничные счета и как раз хранят их в валюте. И есть данные, сколько составил этот вот чистый отток капитала. То есть просто вывезенная прибыль, просто вывезенная валюта. С 1994 по 2021 год это больше триллиона долларов. Просто вывоз прибыли — это еще не все. Еще можно посчитать международные валютные резервы, которые по заветам Международного валютного фонда. От, это, что такое валютные резервы? То есть, например, наш кубышка, наш фонд национального благосостояния, когда мы деньги, полученные от продажи нефти, ну, в общем, полезных ископаемых, когда мы их переводим в валюту и складываем на каких-то заграничных счетах. И что такое деньги, лежащие на заграничных счетах? Это те деньги, которыми пользуются там за границей. Правда же? Ну и в целом валютные резервы. Вот на 24 февраля прошлого года валютные резервы составляли почти 500 миллиардов долларов. Ну, мы там знаем, что с ними произошло, это мы все знаем. А еще можно посчитать, сколько выплачивают инвестиционных доходов, то есть дивидендов, резидентам России, и наоборот, сколько из России выплачивают вот этих самых инвестиционных доходов. И мы увидим, что у нас каждый год это сальдо не в пользу России. То есть Россия всегда, каждый год платит больше, чем получают инвесторы российские. И чистый отток инвестиционных доходов за 13 лет, только за 13, с 2009 по 2021 составил 549 миллиардов долларов. То же самое, чистый отток инвестиционных доходов.
Но то, что ты сейчас рассказала, я понимаю, к чему ты клонишь. Типа, Россия не империалист, империалист Америка. А страны НАТО — это ее вассалы. Угу. И, в принципе, с точки зрения вот этих определений, получается правильно. Потому что в Китай они перенесли производство, и с этой прибавочной стоимости, которую они не додали китайским рабочим, которые эту прибавочную стоимость генерировали, они в итоге сделали товары, уменьшили их цену, успешно продавали во все остальные страны, в том числе и в Россию. Плюс вывоз капитала, да, Абрамович напродавал этих ресурсов, а в итоге купил Челси. Но тут тебе зададут один резонный вопрос и скажут, да, но Америка сейчас не напала на Украину напала Россия. А значит, она империалист. Значит, она хочет присоединить к себе Украину и захватить ее рынки.
Я предлагаю прийти к этому в самом конце, потому что мы сейчас как раз обсудим, империалист ли Россия. То есть вот этот теоретический момент, ты знаешь, он очень важный. Серьезно, почему? Потому что, во-первых, он тысячу лет уже обсуждается, но это уже просто невозможно, ну сколько это можно, да, то есть хочется вот какие-то расставить точки в этом вопросе, а потом в самом конце мы как раз подойдем, а почему вот это все произошло, ладно?
То есть ты прям как по заветам художественной литературы сперва нам затрат, давай, давай, с удовольствием.
Если ролик будет длинный, чтобы зрители досмотрели.
Ну, 2 часа, я думаю, вполне, люди любят 2 часа.
Чтобы зрители досмотрели и дождались информации о том, почему же всё-таки
напали. Мы кинули затравку, их вот не досмотришь до конца, не узнаешь, империалист России или нет.
Дальше мы можем посмотреть на профициты внешней торговли. Профициты внешней торговли – это то, сколько мы вывозим как раз товаров, там услуг, да, вот этого всего, и сколько ввозим. Каждый год мы вывозим больше, чем ввозим. То есть мы продали какое-то количество товаров, а обратно не купили на эквивалентную сумму. И всегда есть вот эта разница. Она есть каждый год. С 1994 года за 3 десятилетия он составил $3 триллиона. 3 триллиона долларов. То есть мы раньше говорили вот о тех цифрах, а здесь это $3 триллиона. Ну вот для сравнения, да, в 2021 году ВВП это 1,7 триллиона. Это сумма, которая достаточна для того, чтобы несколько раз восстановить всю экономику, которая просто была вывезена из нашей страны. И это было сделано не в 90-е, это было сделано не только что. Это как раз тот самый показатель факта, что наша буржуазия является компрадорской, зависимой, а не каким-то империалистическим хищником, который всех эксплуатирует. Это не говорит о том, что она хорошая, что она там за правое дело или что-то подобное. Нет,
она просто... как за правое дело.
В данном случае, да. Когда мы говорим об СВО, абсолютно, да, но в целом...
Не, я имею в виду за правое, в смысле присвоить все у этих, у холопов, то бишь у нас, и себе.
Конечно.
А их сжирает рыба покрупнее. Да. Они нас доят, и их доят в итоге. Они только счастливы отвезти все это в Великобританию, донатить Азову и просить прощения и каяться.
У меня есть, знаешь, такое мнение по поводу, почему 8 лет не начинали войну. У меня есть впечатление, что ее не начинали, потому что очень сильно хотели остаться вот в этой дружбе с Западом. Потому что жены там живут, дети там учатся, там недвижимость, там виллы. Ну чего ты будешь с ними ссориться? Ну это просто последнее, что они хотели делать. И вот эти все Минские соглашения, они, знаешь, просто похожи на «ну пожалуйста, ну не надо, ну не надо». Ну не... И когда уже просто тебя, ну, прижимают к стенке, это вот как бросок того, кого реально прижали к стенке, и уже некуда деваться. И пришлось, ну, кому-то пришлось уехать, отказаться полностью от России, а кому-то вот пришлось...
Кто-то теперь будет национальным олигархом, mm-hmm. или Китай, ну, сменит вектор на Китай.
Помимо вот этого вывоза капитала, о котором мы сейчас говорили, как действуют сегодняшние транснациональные корпорации? Они не просто создают филиалы или производства какие-то в других странах, где дешевая рабочая сила. Последние 30 лет они стали действовать гораздо более хитро. Они создают глобальные цепочки создания стоимости, которые выглядят так, что мне уже не надо покупать твое предприятие или что-то там строить. Ты построишь сам. А я буду с тобой работать просто на условиях обычной рыночной конкуренции. И я приду к тебе в страну и скажу: Стас, давай с тобой работать, я у тебя буду покупать какую-нибудь твою там, ну, деталь для общего производства, а другую деталь буду в другом месте покупать. И ты, желая получить вот этот гигантский объем продаж, который я тебе предлагаю как ТНК, ты будешь конкурировать со всеми остальными компаниями со всего мира. То есть, допустим, что ты российская компания, тебе придется конкурировать с такой же компанией из Китая, из Индии и так далее, и так далее. А каким образом ты можешь победить в этой конкуренции? Только предложив самую низкую цену. Понимаешь, да, как ТНК убивают здесь сразу 2 зайцев? Они, во-первых, не отвечают ни за каких работников, ни за какое производство, это там делают сами. А, ну, трудовые права там нарушаются. Какие только скандалы были вот с этими ТНК, когда у них дети работали, а оказывалось, что в гигантской компании. Теперь нет, теперь они работают с тобой просто на рыночных условиях, а то, что ты там сам делаешь, это твои проблемы, к этому он никакого отношения не имеет.
Ага, сразу знаешь, что вспоминается? Ну, помимо Foxconn и самоубийств рабочих там, да?
Да.
Из-за ужасных условий труда. Мне намного интереснее вспоминается Яндекс. Наш замечательный Яндекс.Такси. Меня недавно водитель подрезал. Мы
абсолютно
с грудным ребенком чуть не разбились. Я фотографирую его номер. Я пишу, ну, с оскорблениями в сторону этого водителя. Говорю: решите вопрос. Это сумасшедшего, нельзя на дорогу. Они мне отвечают: ой, а вы знаете, то, что там Яндекс.Такси написано, это просто общий парк автомобилей. И этот водитель работает не непосредственно на нас. Он типа частник.
ИПшник.
Да, ИПшник. А мы просто там машину предоставляем. Я так у них хрена себе.
Да, это прекрасная аналогия, это то, как действует капитализм в принципе. Но империалистические транснациональные корпорации, они так про то же самое действуют, делают в масштабах стран. То есть, а, ты не отвечаешь за этих работников, б, ты получаешь самые низкие условия, причем если ты знаешь, что у тебя вот в этой стране более дешевая рабочая сила и достаточно квалифицированная, но у них нет технологий каких-то. Ты им говоришь, я тебе дам технологии, которые нужны. Ты просто им передаешь технологии, и они начинают работать на тебя по более выгодной цене, чем их конкуренты. Это то, как складываются отношения в сегодняшних глобальных цепочках стоимости. А ты, как хозяин этой цепочки, ты присваиваешь себе самую большую прибыль. За счет чего? За счет того, что ты оставляешь за собой этапы продажи постпродажного сервиса, дизайна, как Apple, дизайна, маркетинга, ну вот этого вот всего. И это уже, понимаешь, это уже не колониализм, это уже свободная торговля. То есть тут уже все почти честному. И здесь уже включаются вот эти вот механизмы свободного рынка, ЛСФР. То есть у нас все нормально, у нас все открыто, у нас все хорошо. Дальше. Финансовый капитал. Наш любимый. И роль банка. Мы надеемся, что у крупного империалиста или у мелкого империалиста, раз он высасывает прибавочную стоимость из всех стран мира или из каких-то стран, банки будут представлены, ну, в каких-то рейтингах, да? Ничего подобного. Из 100 крупнейших банков в мире российский Сбер находится на 66-м месте. Он, в принципе, не играет никакой роли. Это наш фактически государственный банк, да, ну...
А сейчас еще и без приложений, которые из App Store удалили, он еще ниже опустится теперь.
Ну да, он там уже 300 лет на этом 66-м месте. Я вот сколько лет смотрю, все время там он на 66-м. Из 100 крупнейших банков Китай занимает 5-е там место, в США там 6 банков из 40 самых крупных. Ну, в общем, Бразилия там тоже представлена 5 банками, Австралия представлена 4, Швеция представлена 3.
В Бразилии 3. Финансовый капитал сильнее, чем у нас.
Сингапур 2, Голландия 3, Испания, где тут у меня Испания потеряла, 3, Италия 3, немцы 6, французы 6, Япония 9, ну вот. Понимаешь?
Ну, ты рассказываешь, и знаешь, Россия в глазах нормальных людей из вот этого жесткого империалиста, который на всех нападает, должна превратиться просто в ребенка, которого обнять и заплакать хочется.
Да это так и есть. Те, кто смотрит на вот эти вот признаки империализма и рассуждают, да, на эту тему, вот это же, я тебе серьезно говорю, это во многих странах мира. Я вот буквально вчера смотрела этот ролик Джоти Брар, это вот коммунистка английская. Она все это перечисляет, она говорит, ну, камон, у вас Англия, я, по-моему, это сегодня уже говорила, у нас вот эта вот маленькая Англия, и тут Конго, и вы говорите, что вот это большая экономика, вот это может такой империализм. А Россия, она говорит, ну, что такое Россия? Она вообще в мире не играет никакой роли. А ведь империализм это в первую очередь очень сильная переговорная позиция, которая позволяет прогибать всех, кто ниже тебя, любыми способами. Вот еще Credit Suisse публикует отчеты Global Wealth 2018. И тут тоже очень интересные данные. У них просто 2018 год, последняя вот эта публикация. Я пыталась найти что-то посвежее, но вот нет. От того года. Они делят национальное финансовое благосостояние, представленное, ну, общим финансовым рынком, потом всякими акциями, облигациями, на количество людей, которые есть в стране. Вот, допустим, для Соединенных Штатов Америки этот показатель 336 528 долларов на человека. Средняя вот эта. Показатель. И вот если мы посмотрим всех империалистов, да, кто у нас, ну, такие крупные страны империалистические, у них больше 100 тысяч долларов. Ну, вот у Америки 336. У Греции 33 969. У разграбленной Греции. А у России 8 843 доллара. Что составляет всего лишь 2,6% от американского. 2,6%. Это вот масштаб, и это та самая переговорная позиция, которую занимает Россия. Вот знаешь, можно это сказать на примере блогеров. Допустим, я блогер, у меня там 200 подписчиков, и ты блогер, у тебя там 3 миллиона подписчиков. Как бы и я, и ты блогер, и я, и ты империалист. Но какой вес кто имеет? Это, наверное, везде можно провести какие-то подобные параллели. По большому счету, наши российские банки, у них есть две тенденции. Первая тенденция — это вот эти вот их ставки, да, ключевые, которые критикуют. Ну, я не знаю, только ленивые их, наверное, не критикуют. Там и Глазьев, и Хазин, и Катасонов. Ну, в общем, экономисты наши многие о них говорят. Что ставят настолько высокую ключевую ставку? А что такое ключевая ставка? Это тот процент, под который берут деньги коммерческие банки у центрального банка. Сверху они накидывают свой процент и уже дальше отдают предприятиям. От чего должен зависеть, ну, ты вот еще даже из Маркса, даже еще из Адама Смита, от чего должен зависеть вот этот вот банковский процент? От того, какая норма прибыли в экономике. То есть, если у тебя норма прибыли там 10%, то под процент ты можешь дать, ну, под 5, там, да, под какой-то.
То есть, норма прибыли — это то, сколько в среднем там с какого-то товара зарабатывает перекупщик его, ну, продавец, точнее.
Ну, да, производитель. Ну, не в общем, ну, в экономике, да, в среднем, да, да. Да, мы можем посмотреть на этот показатель. Что касается России, то у нас уже много-много лет, ну, наверное, вот все 30 лет так и есть, я не смотрела последние первые годы, но уже давным-давно у нас эта процентная ставка ключевая, она гораздо выше, чем норма прибыли в экономике. Единственные, кто могут брать деньги под такой процент, а вообще-то кредит — это кровь производства, кровь экономики. Никто не может жить без кредита. У тебя цикл производства, например, самолетов, вот я смотрела не так давно, 1.5 года цикл производства. То есть все эти 1.5 года ты не получаешь ни копейки денег, ты должен туда вкладывать, 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 ты должен кормить этих рабочих, ты должен сырье, материалы покупать, какой-то износ оплачивать. А где тебе брать деньги? Ну, естественно, только в кредит. А кто может брать деньги под вот этот бешеный процент? Только торговые компании, у которых быстрый оборот. Купил, продал, купил, продал, купил, продал. У тебя много этих оборотов, ты действительно можешь покрыть вот этот процент. Ну и всякие спекулянты финансовые, вот они. У кого быстрые обороты, кому не надо надолго замораживать деньги. Так что получается, что наши банки, они фактически душат производство, причем любое производство. Поэтому что делать тем, кто остался все-таки в производительном секторе? Они просто-напросто берут деньги у иностранных банков. Вот ты сказал про «Газпром», я буквально вчера заходила на сайт «Газпрома», смотрела их отчеты и увидела. У них там все написано, там все это есть. И посмотрела, у кого они берут деньги. Ну, то есть там есть свои «Газпромбанк», это естественно. А из иностранных они берут кучу денег у «Юникредит», «Сумимото». Кто у них тут еще? Ингдиба, АГ, Ситибанк, Юйроп, Юникредит, Юникредит, Джейпи Морган, банк.
Ну, то есть иностранный капитал очень в России много, сильнее, чем собственный, правильно получается?
То есть фактически, а чтобы понимать, на каких условиях банк дает деньги промышленному предприятию, на таких условиях. Ты промышленное предприятие, приходишь в банк, говоришь, дай мне денег. Он тебе говорит, окей, давай, раскрывай там свою отчетность, когда ты эти деньги мне вернешь. И ты им отчетность раскрываешь. То есть там нужно собрать такую массу этих бумаг, что банк знает про тебя вообще все. Это круче, чем когда ты берешь ипотеку. То есть когда ты промышленное предприятие берешь кредит, то есть фактически получается, что наши промышленные предприятия подчинены, конечно, иностранному финансовому капиталу, потому что там они берут деньги, а там они берут деньги по объективным причинам, не потому что они плохие, а потому что здесь процент такой, что им это просто невыгодно, им выгоднее взять там в Японии, в Китае, в том же самом, в Америке, где угодно, под низкий процент эти деньги. Еще есть один интересный момент. Кто возглавляет наши корпорации? Я тут отыскала одно исследование, которое показывает, что каждый пятый член совета директоров 50 крупнейших российских корпораций является иностранным гражданином. 50 крупнейших корпораций — это те самые, которые были вот в начале, когда мы говорили о монополиях. Это те самые «Газпром», «Норникель», все они.
Тут не просто 50, я бы даже сказал, 50.
Самых-самых.
Ну, то есть, по сути-то, российский капитал просто это вассал, мы, получается, вассалы, мы подчинены финансовому капиталу другой страны. Мне, например, ты уже доказала, что Россия не империалист.
Вот смотри, сколько. Допустим, в «Лукойле» 4 из 10, в «Роснефти» 4 из 9 членов совета директоров, да, иностранцы, X5 ритейл 4 из 8, Сбербанк 4 из 14, Евраз 3 из 8, Русал 9 из 18, там НЛМК, металлургия 4 из 9, ну и так вот, в принципе, по всем корпорациям.
Но это сказать. Не просто люди с двойным гражданством, а именно...
А вот смотри, кто там, да, какие граждане каких стран, как думаешь?
Я думаю, США преимущественно.
Еще?
Я думаю, конечно, Великобритания.
Точно, конечно. США, Великобритания, Германия, Австрия. Ну, то есть тут есть разные страны, да, тут есть и два даже китайских члена совета директоров, всякие есть, но в основном, здесь даже составили они диаграмму, маленькие-маленькие столбики — это все остальные страны, и вот эти три, которые мы перечислили, Великобритания, Америка, Германия, Австрия, да, вот у них прям возвышаются эти столбики над всеми остальными, чтобы сразу было понятно, кто управляет нашими предприятиями. А когда ты говоришь, что это люди с двойным гражданством, это ничего не отменяет. Когда ты получаешь двойное гражданство, ты чей гражданин? в чьих интересах ты работаешь.
Справедливо.
Ну, то есть, такое дело. Но тут, кстати, имена есть. Да, посмотрим. Татнефть. Лазло Герич. Рене Штейнер. Евраз. Карл Грюбер, Дебора Гюдгеон. Я могу неправильно говорить, потому что я действительно не знаю, как они произносятся. Майкл Питт. Ну и так далее. Нет, тут такие все имена. Это не люди с двойным гражданством.
Ну, Майкл Питт точно не с Иванова.
А, ну вот есть какой-то Иван Гласенберг. А вот международные институты. Мы же сказали, что по определению Ленина империалисты создают, и вот эти монополии, они как раз создают объединение. А что сегодня объединение? Это как раз те самые, ну, во-первых, G6, ну, которые G7 сейчас. Кто там у нас входит? США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Италия и Канада. Вот они. Все тут, все родные. Под их управлением находится Международный валютный фонд, Всемирный банк и ВТО, конечно. Ну, про ВТО уже не слышно, да, несколько лет, но тем не менее. Что они делают, в чьих интересах они работают, вот эти организации? Ну, во-первых, с 70-х годов как раз под их управлением проходит либерализация экономики в бедных странах, развивающихся странах. Как это выглядит? Это выглядит так, что приходит их капитал, побуждает открывать рынки, либерализировать доступ иностранного капитала на внутренние рынки, приватизировать преимущественно недры, ну или какие-то интересные отрасли, которые интересуют как раз этот самый иностранный капитал. А что такое открытый рынок для развивающейся страны?
Это то, что она не сможет никогда производить высокотехнологичные продукты. Это значит, что она, единственное, что она может, кем она может быть, это бензоколонкой.
Угу. И вообще никакие продукты. Как-то, я не знаю, если у тебя из Китая приходят, да любые, вон, мебель, если она у тебя здесь дешевле, чем на внутреннем рынке, то ты не сможешь с этим конкурировать. У меня вот диссертация и кейс по светотехнической отрасли, по светодиодным светильникам. Абсолютно такая же история. Казалось бы, светодиодные светильники — копеечный продукт, который занимает кучу места, то есть перевозка, да, его просто из-за того, что он громоздкий, большой, она тоже достаточно дорогая. Нет, дешевле привезти из Китая, чем произвести здесь. А что же Россия? Может быть, она действительно оказывается очень влиятельной в этих институтах и в интересах России проводится их политика? Риторический вопрос, да? Мы можем посмотреть на те рекомендации, которые давал Международный валютный фонд как раз России, и мы увидим, что повышение пенсионного возраста, повышение ставки НДС – это все их рекомендации. Я тебе больше скажу, бюджетное правило наше, вот та самая кубышка, это тоже их рекомендация. Когда, да, мы денежные ресурсы от продажи нефти складываем в их валюте на их счетах.
Угу. Их валюта еще более ценной становится, а наша меньше.
И вот раз уж мы начали тут про валюту говорить, то, конечно, империалист имеет значительный вес на валютном рынке, потому что валюта — это еще один механизм, с помощью которого как раз прибавочная стоимость и перетекает из одних стран в другие. Что может себе позволить страна, которая владеет мировой валютой? Ну, во-первых, это резервы, в которые в твоей валюте хранят все страны свои богатства, да, свои резервы. Причем эти резервы обесцениваются, пока у тебя идет инфляция, их резервы потихонечку обесцениваются. Ну, как вот сейчас в Штатах высокая инфляция, сколько там, 4,5%, по-моему, процента, я вот, по-моему, такая у меня цифра в памяти.
В еврозоне сейчас вообще рекордные, ну, в некоторых странах.
Да. А вот сколько же представлено, сколько рублей представлено в мировой торговле? Хорошо и плохо я построила фразу, но, короче говоря, 0,2%. Это доля российского рубля в мировой торговле. 0,2% у этого страшного империалиста. На китайский юань 2,2%. Для примера, евро 38, доллар 39% транзакций. Mm-hmm. Да? То есть вот с помощью чего рассчитываются. И фактически империалисты имеют возможность осуществлять инвестиции, сделки, пользуясь просто валюты, которую сами же они и создают. Ну, обменивают, опять же, напечатанную свою валюту на реальный продукт, которая, на реальную стоимость, которая создана рабочими вот каких-то стран. Это что касается валюты. Короче, Россия здесь у нас не показывает себя достойно, к сожалению. Но мне хотелось бы еще сказать о таких моментах, о которых Ленин, да, он вот этими крупными мазками какие-то основополагающие вещи. Но есть еще такие моменты, как культура. Ведь обеспечивая культурную гегемонию вот этой самой мягкой силой, вот это Уралов, я даже не знаю, что можно тут сказать лучше, чем Семен, но ты обеспечиваешь себе, когда ты завоевываешь умы людей в других странах, в фактически ты подчиняешь себе эти страны. В каких отраслях? Ну, понятно, что это культура. То есть, если у нас Голливуд — это сияющий град на холме, если это у нас тот, кто диктует и воспитывает молодежь по всему миру, то они и правят бал. Какие образы они использовали? Вот сейчас в этой истории с Навальным, да, когда они Гарри Поттер. Что такое Гарри Поттер для русской культуры? Это просто привнесенный извне какой-то смысл, который, на котором были выращены, воспитаны эти дети, и которые даже не приходится вникать в эту иностранную культуру. То есть ты просто сам воспитал, сам взял оттуда смысл, сам туда забросил, и, пожалуйста, у тебя уже одни маглы, как они их там, маглы-волшебники.
Маглы-волшебники.
Всё, как бы, вот. И у тебя уже четкое разделение, сразу понятно, как там это Вера Полоскова, ты не видел? Вера Полоскова, поэтесса, она заявила, что есть, говорит, маглы, есть волшебники. Маглы — это те, кто там умеют на кассе стоять, там, сантехнику чинить, там, лампочку вкрутить. А есть волшебники, как я, которые смысл создают.
Ну, Вера Полоскова создала смысл только, по-моему, по ее внешнему виду, судя, поедая бургеры в Макдаке.
Ну, королева просто. Я, говорит, это вообще там, вот это готовить, что-то там, убираться, это вообще не мое. Не. Такая подруга молодец. Дальше, политические ценности, которые тоже создаются извне. Это я сейчас опираюсь, знаешь, на что? На исследование одного марксиста китайского, который показал, что это вот есть три пути, которыми мягкая сила реализуется в мире, мягкая сила США. То есть это культура, это политические ценности, которые, опять же, вот этот...
Неолиберализм.
Неолиберализм, конечно, и внешняя политика. То есть это открытость, открытые рынки, свобода слова, свобода каждого человека, самовыражение, вот это вот все. А что там говорить об этой ЛГБТ-повестке? Ну, в общем, да, не стоит даже, наверное, о них долго останавливаться. Но ведь и это еще не все, когда мы говорим о культуре. Мы можем сказать о том, что во многих странах мира функционируют фонды, всякие аналитические центры, там фонды Форда, Рокфеллера, общества Монпелерин, там и так далее, и так далее. Вот они продвигают эти самые неолиберальные ценности, финансируя грантами людей из многих стран, то есть очень из многих стран. Потом, как у нас организована наука, когда для того, чтобы тебе в каких-то рейтингах участвовать, ты должен публиковаться в журналах Scopus, Web of Science. То есть это иностранные журналы, которые, по сути, получают самые лучшие исследования со всего мира, навязывая свою систему рейтингования. То есть что ты должен сделать, чтобы попасть в этот рейтинг? Ты должен опубликовать какое-то очень крутое исследование на мировом уровне. И они просто получают его вот так вот. Потом все эти рейтинги вузов, которые готовят. Все же вузы хотят попасть в эти международные рейтинги. А как им туда попасть? Ну, соответствовать каким-то требованиям. И вот...
Например, повесточки.
А, конечно.
Меня вот на самом деле поражает, когда я смотрю, чему людей учат во всяких заведениях типа высшей школы экономики. Вот это успешный успех там и прочее. Я думаю, блин, на что люди тратят годы своей жизни, чтобы выучить концепции, которые ничего не объясняют, вообще никак не работают. И я такой, охренеть. И после этого я себя еще требую, пытаюсь как-то, знаешь, гнобить за бесполезную трату времени. Так они еще и деньги за это платят.
А чем ты вот это, кстати, объясняешь? То есть это просто престижно, да? Поэтому, ну как вот люди могут, ну,
да,
не видеть?
Престижно, разрекламировано, и они туда отправляются и соответствуют повесточке. Ты там даже если начнешь какие-то догмы марксистские говорить, да, они тебя просто с говном съедят. Я в книжных магазинах люблю бывать, потому что иногда ты там на какие-то книги интересные наталкиваешься. И я натолкнулся на книгу «Тайные истории». Меня очень как бы раззадорил, заинтересовал синопсис к этой книге. Типа, ребятки, это связано там со многими событиями сегодня. Чтобы понять Россию сегодня, нужно узнать там какие-то тайные истории. Я такой, ну погнали. Я написал все рекомендации от ректоров в ВШЭ. Написал тоже чувак какой-то, который лекции в ВШЭ читает. И на третьей же странице я читаю его размышления по поводу гулагов и ужасности советской власти. И в качестве пруфа там отсылка на фильм Юрия Дудя «Колыма». Я тебе шуток говорю. Я такой, ни хрена себе. Ну, я, конечно, дальше читать не стал, но обязательно почитаю, потому что мне интересно. Ну, или слушай Екатерину Шульман, читаю тоже. Все эти издания, ну, тусовочка.
То есть это же кем-то финансируется, это же не просто кто-то решил, да, а ты, во-первых, действуешь в определенном русле, то есть ты понимаешь, что для того, чтобы мне продвинуться по карьерной лестнице, я, может, должен делать это и это. Да. Вот как, например, сейчас про марксизм еще можно, да, ну как-то там говорить, писать статьи, там публиковать даже научные, все нормально, то есть сейчас это в моде. А еще там 10 лет назад это было что-то невероятное, сказать что-то марксистское, когда там Кургинян начал выступать, все такие: «О, как он так?» Ну вот, правда же?
Да.
Ну вот, это как раз про эту самую культуру и про эту гегемонию чужую, которая сюда проникает вот всеми своими щупальцами, фибрами и, в общем...
Конечно, я даже мне это смотреть не надо, я уверен, я могу раскопать следы грантов от фондов, связанных с Джорджем Соросом, в сторону ВШЭ, так же, как и в фильме Юрия Дудя «Колыма», как раз-таки директор музея ГУЛАГа, это, по-моему, выпускник ВШЭ, и они связаны с ВШЭ, и ВШЭ финансирует этот музей, то есть, если ты начинаешь всю эту сеточку скрывать, там одни и те же организации, люди, о которых мы все знаем.
А мне кажется, что у ВШЭ какое-то открытое финансирование, то есть, они, у них какая-то, мне кажется, открытая есть связь с США. Ну, это не точно, да, просто да. У меня такое впечатление.
Да, я тоже не смотрел, но я знаю, что если начну смотреть, то там... Оно всегда так, ты всегда это дело раскапываешь.
Ну, вот еще, например, Болонская система как таковая. Что такое Болонская система? Это называется: давай мы найдем самую талантливую молодежь, давай мы ее подготовим по определенной программе, давай мы их воспитаем, вырастим, а потом, когда они выпустятся из нашего вуза, который он окончил, он поедет к тебе, потому что ты его пригласишь на высокую зарплату в какую-нибудь Кремниевую долину. И
человеческий
будет там
капитал тоже вывозят.
То есть что это значит? Это, вот, допустим, Россия, да, опять мы возвращаемся к этому вопросу. Империалист ли Россия? Как поступил бы империалист? Стал бы он вот так вот передавать своих самых талантливых, самых лучших куда-то за границу в страны Первого мира? Или он бы стал все-таки к себе притягивать, собирать по всему миру самых крутых? Ну как? Ну, наверное, нет. Угу. И наша Болонская система прям этому, ну, очень забавная подтверждение и доказательство. И даже, знаешь, вот такие неочевидные вещи в искусстве, как превалирование, например, абстрактного искусства в живописи над реализмом, над реалистическим искусством. Ведь оно тоже не сегодня взялось. Вот, допустим, наши музеи современного искусства, московские в том числе, они учреждены фондом Рокфеллера, потому что вообще музей современного искусства — это музей Рокфеллера, который там был создан для того, чтобы там продавать, покупать. Ну, в общем, это целая индустрия, тоже все про деньги. И надо понимать, что вот эти смыслы, которые несут, которые несет это искусство, вернее, их полное отсутствие — это что такое? Это ты просто подменяешь полностью содержание, которое там могло бы быть, и социальное содержание, ну и вообще любое. Ты просто подменяешь яркими красками. И у тебя то, что было искусством, которое должно быть, должно было куда-то вести, к чему-то призывать, чему-то учить, подчеркивать, да, какие-то язвы общества, подчеркивать. Нет, теперь оно у тебя просто превратилось в дизайн. То есть теперь у тебя просто стоит красивая какая-нибудь ваза на музейной полке, и это представлено как искусство. Хотя нет, никакое это не искусство.
Ну, не знаю, слушай, вот, допустим, тем же самым туалетом, который стоит на выставке, ведь творец хочет что-то сказать. Например, там был смешной случай, когда люди начали подходить просто, смотреть на экспонат, а это просто реальный туалет обычный, который кто-то поставил, и тем самым он показал, насколько люди, которые хотят примкнуть к элите, которые там в искусстве что-то понимают, на самом деле в нем ничего не понимают. И множество таких актов есть, то есть, мне кажется, это не лишено смысла.
То, о чем ты говоришь, ты знаешь, я слушала огромное количество всяких искусствоведов, у нас есть такой искусствовед, как же его звать, у него очень классные лекции по всякому кому там до советского периода, прям интересно, хорошо послушать. А как только мы заходим на советский период, оказывается, что вершина развития искусства — это вот как раз этот весь абстракционизм, ну, субъективизм, то есть ты переходишь вот в это, вот как ты и говоришь, а я решила, я хочу донести смысл, я там насрал на полотно, и вот это то, что я хочу вам сказать. И при этом он абсолютно нивелирует значение там реализма, соцреализма, где какое-то реальное есть содержание, да? Ну, кстати, если мы сейчас вот про это будем говорить, это прям такое надолго. Ну, мы можем подчеркнуть только один факт, что содержание из искусства стараются вычеркнуть. И у этого есть несколько причин. То есть, во-первых, для того, чтобы, ну, искусство не заставляло думать, это понятно. Во-вторых, потому что художника, который творит что-то подобное, его очень легко, ну, заменить. То есть он тебе не нужен, это не великий там Шишкин, Суриков, нет. Это просто какой-то Вася разрекламированный, на место которого может стать вообще любой. То есть у него нету никакого там уникального таланта. И вот это вот тоже вносится по всему миру. Ну, естественно,
слушай, я денег. Вот здесь вот все-таки скажу, свою лепту внесу, потому что в отношении искусства я здесь не могу согласиться. Я просто сам, ну, в некоторой степени через творческий прием иногда пытаюсь что-то донести. И я вижу, что большинство людей не понимает. Мне кажется, все-таки абстракционизм — это следствие, а не причина. Точнее, это следствие как раз-таки падения уровня образования, как раз-таки болонской системы и всего. Но люди даже в примитивнейшем посыле, который ты пытаешься, они не увидят смысла, пока им кто-то там не разжует, они такие, а, так вот в этом. Но сами они не увидят. Иногда там текст песни, знаешь, берешь, а его интерпретируют совершенно не так, как ты заложил, потому что не способны просто понять, не обладают там знаниями, умениями. Но может быть и так, как
знаешь,
ты говоришь.
Знаешь, в чем? Я поняла, в чем непонимание. Мы с тобой говорим о разных вещах. Я тебе говорю о высоком искусстве, а ты мне говоришь о творчестве.
А я всегда был далеко от высокого искусства.
То есть смотри, есть такой момент, как творчество, и это потрясающе. И это потрясающе всегда. Это позволяет человеку самовыразиться, это позволяет донести какие-то образы, смыслы, какую-то коммуникацию наладить с другими людьми. Это просто супер, это замечательно. Есть детское творчество, это же тоже прекрасно. То есть ты смотришь на картины ребенка, и тебе это нравится. Ты слушаешь музыку, как какое-нибудь говно из своего детства, там, я не знаю, Децла, и он тебе нравится.
Децл топ. Ну, вот, да, мы как... его не ценили просто.
Да, да, вот какую-нибудь такую штуку. Тебе нравится, хотя это говно полное. Ну вот. То есть здесь есть различие между высоким искусством и творчеством. А вот когда мы говорим о высоком искусстве, то есть о чем-то, к чему тебе надо дотянуться. То есть вот ты приходишь в музей, в Третьяковку, и вот эта насмотренность великими произведениями искусства, она позволяет тебе сформировать свой художественный вкус и начать такую разумную, правильную оценку того, что ты видишь вокруг. И ты уже начинаешь таким образом, благодаря вот этой насмотренности на великое, отличать зерна от плевел. А когда ты приходишь в музей современного искусства, где, ну вот я была в Штатах в музее современного искусства, там какие-то чудовищные вещи, там в рамке, например, мне запомнилось, марля, на ней то ли гной, то ли кровь, и в рамке... И, ну, то есть ты заходишь, и у тебя реально рвотный рефлекс, то есть ты не можешь даже его побороть. И когда тебе вот такое преподносят, и ты один зал, второй зал, третий зал, четвертый зал, а психика-то у нас, ну, достаточно приспосабливается ко всему, и ты начинаешь со временем воспринимать вот это как что-то великое, высокое. Начинаешь пытаться увидеть в каляке-маляке, ну, там, а художник хотел сказать, да? И то есть вместо того, чтобы воспитывать этот вкус, ты наоборот, ну, вот опускаешься, да? Ну, да ладно, это вот что касается искусства. Дизайн, да, здесь... конечно, начинают превалировать. И хочется обратить внимание, знаешь, на всякие премии. Оскар.
Ну, это чисто политическая история, да. Там понятно все. Как и Нобелевская премия мира.
Нобелевская, абсолютно. Вот тоже мне хотелось, да, сказать именно про Оскар и про Нобелевку. То есть кому сейчас дали этот Оскар? Навальному? Ну, во-первых, все стремятся получить этот Оскар, все за ним бегут. А кому дают, тот, кто в повесточке. Опять, в чьих интересах? Вот в чьих.
Ну, так же, как и обучение в штатовских вузах, их же тоже учат там мейнстриму, по большей части. Там надо соответствовать повесточке, а что ты там реально, какое исследование провел, всем пофигу. Вот у нас есть, написал там за ЛГБТ все дела, все. Проходишь.
Ну, просто видишь, интересно, что как бы то, что у них там в Штатах, это да, но что они это на весь мир еще, помимо всего прочего, распространяют, и страны, которые вообще никакого отношения к этому не имели, начинают так вот стремиться. И ты знаешь, это же видно даже по нашему, ну вот просто по нашему воспитанию, по нашему внутреннему отношению. Вот когда началась война, ты знаешь, у меня был такой, ну, шок, что ли, не насчет того, что началась война, это было понятно, что она будет, а насчет того, что мы сейчас попали в такую точку историческую, когда у нас должен неизбежно произойти поворот на восток, а мы не знаем этого востока. Мы всю жизнь ездили в эти страны Европы, мы хорошо понимаем европейскую культуру, мы учили английский язык, мы читаем по-английски, мы воспитаны на их фильмах, мы даже лица воспринимаем вот такие, да, такая внешность для нас эталонная. А то, что там на Востоке гигантское население, какие-то, ну, 60% населения мира сейчас живет на Востоке. Кстати, вот отвлекаясь, я тут не знала этого факта, что за последние 60 лет, представляешь, население Земли увеличилось с 3 миллионов до 8. За 60 лет! То есть до этого, за всю историю человечества, до 3 миллиардов населения Земли выросло, а за последние 60 лет еще в 2,5, ну вот.
Ну, научный и технический прогресс дали свои
плоды. Ну, это просто невероятные масштабы. И вот 60% этого населения там на Востоке живут. А мы просто их не знаем, ничего. И они на нас не влияют вот в этом культурном плане и не распространяют свою гегемонию, как должен был бы делать империалист. Уж тем более мы там ничего ни на кого не распространяем. Когда у нас свои собственные элиты, ну, посмотри, как они преклоняются перед Западом.
Ну, слушай, а вот вопрос... По логике, по марксизму, как мне кажется, насколько я его понимаю, Китай, допустим, победив США в экономическом плане, станет точно таким же империалистом. Но как ты думаешь, есть ли вероятность того, что нет, что они будут с уважением относиться и типа просто торговать и делать какие-то свои дела со всем остальным миром? Или станут такими же, как США?
Ты знаешь, здесь есть несколько пластов вот этого вопроса. Первый момент — это то, что Китай все-таки это страна, в которой победила социалистическая революция. И
там не социализм, а рыночные реформы.
Там нет, конечно, там нет социализма, это бесспорно. И вот еще раз, да, хочу повторить, что в Китае нет социализма, и не надо вот за это там, меня притягивать пытаться. Тем не менее, то, что у них сейчас происходит, да, это очень сильно похоже на НЭП, и они находятся как раз внутри, ну, вернее, внутри Китая идет вот эта борьба противоречий. Какие противоречия там главные? Поворот к капитализму, то есть превращение в очень сильную такую державу капиталистическую, либо переход к социализму. Я просто здесь выступаю всегда как оптимист, я хочу, чтобы они стали социалистическим государством, и все было хорошо. Но если они выбирают путь империализма, то опять, что такое империализм? Это страна, которая живет стрижкой купонов. Это та, которая ничего не производит, забирает прибавочную стоимость из рабочих других стран и присваивает себе вот эту самую стоимость. И опять у нас возникает вопрос. 1,5 миллиарда человек, которые производят на весь мир сейчас. Для того, чтобы они стали вот таким вот империалистом, они должны перестать, во-первых, производить все сами, и кто-то должен работать на них. Ну, то есть кормить себя и кормить их полностью. А они должны стать вот каким-то финансовым там спекулянтом и так далее.
Ну, каким сейчас является США, по сути?
Я в этом сомневаюсь. Я читала исследования, в которых еще вот интересные факты были показаны о том, что, например, если Китай станет... Ну, они, конечно, притянуты за уши там на этих математических моделях, но тем не менее интересно, что если Китай станет империалистом... такого типа, как США, да, который самые большие выбросы углекислого газа в атмосферу. Кто генерирует? Америка, причем там кратно по сравнению со всеми остальными странами. Кто мусорит больше всех? Кто просто уничтожает планету и так далее, и так далее. В общем, там было посчитано, что если Китай начнет делать что-то подобное, вот вообще что-то подобное, все это население гигантское, то наша планета закончится просто там за 3 года. Поэтому даже если вот с этой зеленой повестки, которая более чем сомнительная, конечно, смотреть, ну, в общем, это спорный вопрос, и все-таки я рассчитываю на Китай, вот.
Ну, то есть тебе сейчас возразят всякие Константины Симины. Посмотри, сколько в Китае олигархов занимают крупнейшие строчки Forbes и прочее. И он тебе скажет, ну, понятно, это в очередной раз менять господина, давайте строить социализм, давайте свергать Путина, вот примерно так.
Так, а социализм строят не так.
А
ну,
как?
Это социализм никто не строит, свергая Путина. Как бы это ерунда. Для того, чтобы построить социализм, это вообще-то теория научная. Ну, как бы это теория революции. Как, ну, что нужно сделать, чтобы построить социализм? Во-первых, это должна быть такой советская власть. Это низовая инициатива, это объединение по это объединение по производственному принципу. То есть люди, которые работают вместе, знают друг друга, плечом к плечу стоят каждый день на вот этой работе своей и знают друг друга в деле, а не просто потому, что они там соседи один на другим живет.
Знаешь, это идеальные пролетарии, это донецкие шахтеры. Я вот когда в Донецке был, мы ехали, и мне один, ну, позывной там самый популярный, конечно же, шахтер, все-таки Донецк. И вот мы ехали с человеком, позывной шахтер, и он рассказывал, что у них все могилы строго братские. Их в Донецке прям хоронят, потому что обвал шахт и все, и они вот друг на друга очень рассчитывают. Поэтому я понимаю, о чем ты говоришь. Хоть нынешние пролетарии преобразились по своему финансовому принципу.
Ты знаешь, меня из твоего фильма очень заинтересовал один момент, когда у тебя один человек, с которым ты разговаривал, сказал, что ничего бы не было из того, что есть сейчас, никакой Донбасс не стал бы себя защищать, если бы это был просто Донбасс. А вот тот факт, что Донецк как город окружен вот этим вот кольцом промышленных зон, шахт и таким населением, вот этот самый факт привел к тому, что, ну, Донбасс стал отделяться, и стал другим, и стал защищать вот этот суверенитет, не пошел под пяту к Западу. Мне кажется, это очень показательная информация. И как раз она говорит о том, что... Ну, вот мы в городе живем, да, в Москве, мы, ну, наверное... Нам кажется, что все думают и рассуждают так же, как мы, но это неправда. Вот этот индивидуализм какой-то невероятный, который здесь у нас, он далеко не везде.
Да, да, люди Донбасса, они вообще другие.
Если мы пойдем дальше, да, по каким-то механизмам, с помощью которых империалисты вытягивают прибавочную стоимость. Ну, технологии, например. Я даже не думаю, что кто-то лучше тебя сможет в этом плане рассказать. Но...
Спасибо. Но многие говорят, что они поняли, что я был хорошим техноблогером, то когда я из-за этого ушел. До этого я был плохим техноблогером для всех.
Не, ну просто, конечно, ты в этом лучше там меня разбираешься. И что здесь нужно сказать? Что кому принадлежат самые ключевые технологии, например, в киберпространстве. Ну,
все США. Абсолютно. Вообще все. И да. Авторские права на все, и ARM они чуть не купили, но это последняя компания там Европы / Японии. Они все забрали. И даже вот могу подтвердить еще один пример интересный, который с тобой связан. Ну, с твоими вещами. Ну, с тем, о чем ты говоришь. Это компания некогда великая финская Nokia. И, собственно говоря, начали на них давить, на Европу, мол, продайте. А Европа такая: нет, это наше предприятие. Типа, мы, Европа останется без технологий и прочее. Нет, продайте. И они им там наобещали кое-каких политических вещей. Продали Nokia, финны им. Они в итоге взяли ее. Ничего с ней не сделали, забрали себе все патенты, все технологии, всех людей, ну и Китаю кинули огрызок, а Китай уже под этим брендом выпускает Nokia, но это к Nokia вообще не имеет никакого отношения.
А, это Nokia китайская?
Да уже давно, это холдинг HMD Global.
Ух ты.
И много таких вот европейских компаний, которые не просто высосали. Ну, тот же самый Skype, это же изначально, здесь могу спутать, постоянно путаю из-за созвучия Швеции или Швейцария. Швеция, да. А Microsoft тоже... Ну, короче, они все компании европейские высосали. Примерно то же самое сейчас происходит с этой... Ну, с промышленностью.
Вот ты начал говорить про интеллектуальную собственность, да, кто кому платит. Это тоже интересный момент, потому что в США ежегодный чистый доход от лицензирования интеллектуальной собственности составляет 80 миллиардов долларов. Ну, не меньше 80 миллиардов. То есть просто гигантские деньги, весь мир платит им за как раз контроль над технологиями фактически.
Неплохой пассивный доход.
Да. А СМИ, средства массовой информации, которые распространены по всему миру. Ну, что там говорить даже про наши Дождь, Эхо. Ну, а соцсети кому принадлежат? То есть все опять вот у тебя средства распространения информации, распространения смыслов. Мне, конечно, не нравится вот эти распространения смыслов, такая дурацкая формулировка.
Да, у большинства такая-то... людей нет мнения ни о чем. Вон, меня сейчас как гасят, просто все начали, типа, вот, пошел на Соловьев Лайв, пропагандист, пропагандон. Они даже не слушают, что я говорю.
Не завидуют.
Да я не знаю. Не, знаешь, там смешной случай был. Из-за того, что у меня был первый эфир, я впервые с наушником был в ухе. И типа проходит почти час, когда я говорю, ну все, что думаю, тот материал, который я подготовил. И я час говорю, когда я произношу типа фамилию Навальный, в этот момент мне в ухе редактор говорит, и я сразу же растерялся, замолчал. Он мне говорит: через минуту уходим на рекламу. Ну, не реклама, там рубрика без комментариев. И я из-за этого растерялся. Везде на миллионы, там 7 миллионов человек паблик распространяют этот момент, как будто мне в эфире, вот он блогер обоссанный, ему запретили произносить фамилию Навальный. До этого я ее 20 раз произнес. После этого у нас был 30-минутный блок только про Навального. Но все, им плевать, они вот распространяют вот эту вот информацию. Но это вот так вот, подкрепление вот этих тезисов. То, что можно смысл им распространять, за них думают, понимаешь? Ну это же классно, мы же постоянно нацелены на экономию.
Зато про
энергии.
Россию говорить гадости, это ничего, да?
Это мейнстрим.
В империалистической стране-то.
Да, их, а, слушай, а их не смущает, но ты поедь там в какую-нибудь такую неимпериалистическую страну, да? А скажи там что-нибудь за коммунизм. Ну на столбе повисишь, расскажешь там людям, как оно при коммунизме-то живется.
Не фашист.
Да, в нефашизм.
Да.
Нефашизм.
Ну что еще? Мы знаем еще из Ленина, что рабочим живется лучше в стране империалисте, именно потому что он как раз эту стоимость со всего мира получает и имеет возможность делиться чуть-чуть со своими рабочими, подкармливать их. Вот у меня тут есть всякие расчеты, но я могу привести один факт, который я использовала в своем диссере. Я сравнивала там вот одну эту отрасль светотехническую и смотрела, сколько получают рабочие Китая, Америки и наши. Вот эти могу сказать, что наши стоят рабочие дешевле, чем китайские вдвое, а китайские стоят дешевле, чем американские вдвое. Есть еще расчеты, они там очень хитро посчитаны, но, в общем, они показывают, сколько чистой стоимости трудовой передает какая страна куда. И получается так, что Россия чистый экспортер, Китай чистый экспортер, а США чистый импортер, вот так. Короче, забирают эту стоимость трудовую, созданную рабочими других стран. О, ну и что, приходим к самому интересному, к военной силе. Конечно, России досталось хорошее наследие от Советского Союза, там ядерный щит, ну, собственно, благодаря чему Россия еще и существует. Есть такой сайт World Beyond War. Короче, там кружочками отмечено на глобусе военные базы НАТО, и там можно покрутить этот глобус и посмотреть, где эти базы находятся. Так вот, этих баз 835 по всему миру. Ну, и понятно, что они вокруг Китая, там Россия в основном натыкана. Ну, и вообще, если мы будем смотреть на всякие военные бюджеты, то американский оборонный бюджет там в 2019 вот году, у меня такие данные, 716 миллиардов долларов, китайский при этом 230, хотя население Китая, да, население США, и российский 46, 716, 46. Еще один любопытный факт по поводу Украины, раз уж мы вот сюда пришли, в эту точку. Есть один интересный сборник документов, статей, который показывает, как Украина готовилась к вступлению в НАТО. Он был издан в 2016 году. Там как раз показывается, я вот сейчас боюсь, то ли в 2005, то ли в 2006 году они приняли вот эту траекторию движения, что они начинают готовиться к вступлению в НАТО. Для того, чтобы туда вступить, нужно определенным условиям соответствовать. То есть там вооружение, чтобы было совместимым с вооружением НАТО, там подготовка солдат, инфраструктура. То есть там масса вот этих вот пунктов, по которым ты должен соответствовать, если хочешь туда вступить. И вот в этом сборнике показано, какие шаги Украина делала, чтобы вступить в это НАТО, куда она пришла. И вот к 2016 году в основном эта подготовка была закончена уже. Но это очень интересно, показательно для того, чтобы понимать, что вот эти разговоры о том, что а вот Украина в НАТО, а вот НАТО подбирается к России, к ее границам, что это не пустые слова, что это вот абсолютный факт, который подтвержден документами. Это не досужие разговоры.
Но тебе тут скажут, ну и что, ну вот свободная страна захотела вступить в НАТО. В чем угроза-то? Ты думаешь, они бы напали на Россию?
Да. В этом смысл.
Тогда бы за них остальные страны НАТО впрягаться не стали, если бы они первыми совершили нападение. Ведь там есть доктрина, что НАТО — это чисто обороняющийся альянс.
Мне кажется, что у тебя было это тоже в фильме по поводу того, какие провокации делала вообще украинская сторона на Донбассе перед тем, как начались военные действия. Что это было как раз и какое-то усиление огня и много-много-много чего.
Но все-таки Донбасс — это же не Россия.
Донбасс не Россия, но это изначально была пророссийская. Это изначально была пророссийская территория, которая провела референдум, которая однозначно хотела вступить в Россию, быть союзником.
Хорошо, пророссийский регион, но ведь Приднестровье уже там 10 лет назад проголосовали за вхождение в состав России, и там русские люди, но почему-то их не присоединили.
Ну, это опять вопрос. То есть это же вопрос не о том, пророссийский это регион или не пророссийский, это вопрос к нашей буржуазии. Я думаю, что их не присоединили именно потому, что не хотят ссориться с Западом.
Ну, теперь тогда можно.
Да, мне кажется, что вот так. Видишь, просто прижали к стенке. Я так это объясняю, потому что никак по-другому это объяснить вообще нельзя. У этого нет никакого смысла иначе. Иначе это просто метафизика. Дед сошел с ума или что-то подобное.
Нет, есть объяснение исключительно военное, что, условно говоря, если именно Украина, у нас там всякие комплексы вооружений, там можно будет ПВО специальное поставить, и мы потеряем возможность угрожать Соединенным Штатам Америки. Но это мое предположение.
Это естественно. Я про Приднестровье сейчас, в том числе.
Всё. Да.
Что почему не включают? Вот поэтому. Почему не включили сразу Донбасс? Ну, тоже поэтому.
Ну, Донбасс точно, потому что пытались договориться.
Пытались. Ну, ладно, мы как-нибудь уж, ладно, вы только не приставайте. Ну, вот. А и, кстати, к вопросу о том, чего там собирались сделать с нами и собираются до сих пор. Есть публикация Foreign Affairs, кто их... Каспаров и Ходорковский. Я сейчас тебе скажу, когда. Это конец января 2023 года, то есть вот прям только-только. Они сделали эту публикацию, в которой расписывают план свой, что они будут делать, когда победят Россию. Во-первых, они снимают весь госаппарат. Всех, кто был за СВО, они, значит, куда-то сажают или куда-то. Вот. Потом они, значит, уничтожают финансовый суверенитет, то есть они подчиняют финансовый рынок, финансовые механизмы России подчиняют Западу, сращивают как бы с американским. Кроме того, они дают большую автономию регионам России. Что такое большая автономия? Это вот та самая Московия отдельно, Удмуртия отдельно, Сибирь отдельно.
Как же деколонизация они это называют.
Да. И что-то там еще было интересное. Ну, в общем, кому интересно, почитайте. сайте, есть и переводы в интернете, и саму эту статью можно прям загуглить и найти.
Ну подожди, Ходорковский и Каспаров, ну не факт же, что они станут новой властью, это просто люди.
Ну очевидно, что они предполагают себя как правительство в изгнании, как тот, тех самых ставленников западного капитала здесь. Угу. Очевидно, что они именно себя пророчат на эту роль.
Ну а как же Навальный и ФБК? Хотя они бы сделали все то же самое.
Одно другому не мешает. Какая разница?
Тем более Навальный сам недавно выкатил пост у себя в официальных соцсетях о том, как будет деколонизировать Россию. Ну да, здесь я согласен. А и после этого еще люди задают вопрос, а что ты так типа там за Россию топишь? Да я не то чтобы за Россию, я просто не хочу Югославию. Не надо мне вот этих войн бесконечных. А если нас разделяют еще на такие автономии, ну это войны между ними, как бы как гадалки не ходи.
Да, поэтому здесь, мне кажется, что неправильно ставить вопрос в той плоскости, что типа за войну ты или не за войну, это вообще надо быть дебилом, чтобы быть за войну. Ну, ни один нормальный человек не за войну, потому что, ну, я не знаю, у тебя ребенок, да, родился только-только? Mm-hmm. Ну, у человека, у которого родился ребенок, он вообще может быть за войну? Да, конечно, нет. Понятно, что мы все хотим жить в мире, понятно, что мы все хотим там работать на благо общества и вот это вот все.
Я
да,
просто
там...
хочу развиваться. Мне да? вообще вот эта вот политика, знаешь, честно говоря, неинтересна совершенно. Да? Мне интересно вот музыку писать, людей смешить, ролики юмористические снимать. Но вот коли уж, знаешь, побывал на Донбассе и посмотрел, к чему приводит гражданская аполитичность, я такой, ну вот, как бы, ладно, придется хотя бы что-то где-то делать, говорить, ну хотя бы разобраться. Ну и понимать, знаешь, что же, вот люди, которые вообще ничего в политике, ну, не интересуются ни капли, это как в боксе. В боксе же нокаутирующий удар, это не сильный удар, можно просто ручку кинуть. Это удар, которого ты не видел. Если уж мне суждено там жить в состоянии моей войны, моей страны, да, мне хотелось бы понимать, почему это происходит. Мне так хотя бы просто спокойнее элементарно.
Согласна, согласна. Вот как раз в начале прошлого года, в феврале, у всех встал этот вопрос, а почему, а как так получается, да? Вот. Ну и много мы тогда это обсуждали. И вот сейчас, опять же, да, что неправильно ставить так вопрос, а правильно смотреть на ситуацию конкретно и смотреть, хорошо, ну, мы все против войны, само собой. Какие варианты, какие предложения? У нас сейчас вариант, нету никакого там пролетариата, который бы существовал на Украине, нет никакого пролетариата у нас, который был бы сплочен, которые бы объединились, сложили оружие и сказали, все, хватит воевать, да, давайте уже строить социализм и так далее.
Такого это нет. Опять же к вопросу о том, почему Ленин желал России поражения да. в Первой мировой, потому что был пролетариат в Германии, в России, и в каждой должна была произойти социалистическая революция. Но сейчас желать поражения России — это не коммунистическая позиция, это позиция идиота, который просто хочет, чтобы страна была уничтожена.
Да. И другой вариант, да, раз у нас нет такого пролетариата, у нас... и при этом Украина — это фашистское государство, конечно, причем концепция фашизма на экспорт Михаила Васильевича Попова, по-моему, абсолютно правильная. И вообще, если мы смотрим на действия Соединенных Штатов Америки, то мы можем сказать однозначно, что это та страна, ну, империалист, в принципе империалист, да, что это такой субъект политический, который не договороспособен, он не будет идти на компромиссы, он не будет с тобой договариваться, он будет тебе диктовать свои условия, он будет менять правительство в твоей стране для того, чтобы ему было выгодно, он будет дестабилизировать твою страну, чтобы у тебя внутри постоянно шли какие-то картельные войны, как у них там в Мексике, просто через границу. Это вы такие созидательные, что вы помогаете там кому-то, у вас куча денег, вы кому-нибудь помогли, нет у вас на одной границе эти картельные войны, что вы там от них собираетесь стеной отгораживаться. Вся Южная Америка у вас там полыхает без конца. Ну и сюда вы тоже почему-то идете для того, чтобы тут все поломать, разрушить. Но это же просто, насколько надо быть разрушительными, чтобы вот это вот все делать. Это уж такой империализм.
Да и вообще, слушай, какой там годовой бюджет у них на вооружение? 700?
700 что-то там, да.
Миллиардов, по-моему, да?
716. Угу.
716 миллиардов долларов. У вас ядерка есть. Если что, вы можете по любой стране бомбануть ядеркой. Правильно? Правильно. На вас никто не полезет. Вы эти 716 миллиардов возьмите, просто людям в своей стране раздайте. У вас уже будет уровень жизни. Что такое 760 миллиардов на не такое уж большое население? Все, проблема решена. Зачем вам собственные военные подразделения, если у вас есть ядерное оружие? На вас никто не нападет. Значит, эти бабки вам нужны для того, чтобы нападать самим своими ЧВК, своими вооружениями, которые тоже кем-то спонсируются, кем-то зарабатываются эти бабки. То есть, ну это, знаешь, очень похоже на профсоюз «Курьер». Помнишь, когда Кирилла Украинцева в СИЗО отправили? Они же отправили ТЗ блогерам, покупали рекламу, надо было написать пост про этих охреневших курьеров профсоюзов, которые что-то объединяются, что-то требуют, а у них зарплаты, посмотрите, какие. Да, я думаю, вот у такого же Варламова такой пост стоит типа там 1 000 000 рублей. У вас таких блогеров, ну, несколько десятков. Это 30 миллионов они потратили на то, чтобы обелиться. А не проще было бы тогда курьерам выплатить просто недостающую зарплату? Я уверен, там 30 миллионов рублей зарплаты даже не наберется.
А чтобы неповадно было.
Это, просто знаешь, решили проблему
бы, я да. Я тебе могу привести исторический пример. Мы, ну, у нас маленький кружочек, в котором мы читаем «Капитал». И там вот был такой пример, когда рабочие постоянно травмировались из-за отсутствия каких-то предохранительных, значит, компонентов оборудования на фабрике. И рабочие, значит, начали там... давайте нам поставьте эту чепуху вот предохранительную. Что сделали капиталисты? Они, значит, собрали, ну, в общем, собрание какое-то, организацию, в которую они постоянно делали взносы. Так вот, эти взносы превышали цену вот этих вот предохранительных штук, которые позволяли не калечить рабочих и просто не умирать людям. А ты говоришь про блог. Конечно, чтобы неповадно было, конечно, чтобы ничего.
Капитализм — это не про логику. Капитализм — это про хитрость, причем не всегда уместную. Опять же, вот это сложно объяснить, но вам проще вот так вот решить проблему. Но тут, наверное, дело, знаешь, в чем? Мы пошли на уступки рабочим, сегодня они себе безопасных условий труда захотели. Это вообще всегда работает. Вон, шахта Кузбасса. Они вместо того, чтобы нормальные условия людям сделать, им проще эти десятки миллионов потом в качестве пособия погибших, ну, семьям погибших выплатить. Вместо того, чтобы предотвратить. Капитализм — это не про логику, к сожалению.
Конечно. Ну и не про, и вообще не про что-то созидательное. То есть вот я говорю то, как действует Америка. Ну, знаешь, вот в детстве люди очень часто задают вопрос, а как так получается, что там, ну вот кто-то очень там богатый, да, а у него рядом, ну вот какие-то очень бедные люди, да, и как так получается, почему ты вот не накормишь человека, как так, да? И в детстве задаются этим вопросом. Взрослые люди уже перестают этот вопрос задавать. И то же самое можно сказать про империализм в целом. Что вот эти США, что они распространяют на весь мир, чего они там у себя внутри делают. Ну, это же просто жуть со всеми этими трансгендерами. Это ужасно. Я, кстати, изучала вот этот вопрос, ну, как изучала, интересовалась, да, этим вопросом, и там такие гигантские деньги, то есть это опять просто в интересах вот этой вот биг-фармы, этих самых корпораций, ты калечишь людей, ты калечишь детей, у тебя маленькие дети, ты принимаешь там законы какие-то, что они могут принимать решение, поменять им пол или не поменять, а ты не можешь им противодействовать. Там целые организации, которые, людей, которые пожалели о вот этом переходе, о смене пола. То есть они, ну там куча интервью на Ютубе, можно посмотреть. Они говорят, что я был подростком, ну, естественно, я себя не принимал, как и все подростки. Естественно, у меня были тараканы в голове. И я ходил с этими тараканами в голове, а мне учитель, врач, семейный терапевт, психолог, по телевизору, мне все говорили с утра до ночи, что ты просто не в своем теле живешь, ты просто не своего пола. И говорит, они меня покалечили, они меня посадили на эту гормональную, то есть помимо операции, они меня посадили на гормональную пожизненную терапию, из-за которой там у меня, ну, проблемы в целом, да, со здоровьем. Но и как бы это не решило мою проблему, естественно.
Ну, вообще все, просто что связано с гормонами, это ужасно.
Просто все про бабки.
Я помню, как-то там мне для щитовидки, для стимуляции надо было пропить гормоны, я прям спать перестал. Там, знаешь, ты можешь 3 часа поспать, и все, ты проснулся, у тебя просто вот какое-то инородное вмешательство в твой организм. Это все, конечно, очень плохо.
Сил нет, конечно. Поэтому, ну, империализм — это страшная штука. В принципе, уже, ну, капитализм еще, когда Ленин говорил, что, ну, как бы уже все загнивающе, никуда нет у него перспективы. А раз уж мы начали говорить о том, какая там теория революции, как это делать, и бросили эту тему, то как? Ну вот советы через профсоюзы. Партия, сильная партия, которая...
Ну а кто эту партию пустит к выборам? Нынешняя власть
не допустит. Ничего не надо никого пускать к выборам. Ну то есть можно участвовать и в парламентских выборах. Просто дело в том, что если ты хочешь стать субъектом политики, у тебя должно быть представительство, которое отражает твои классовые интересы. А представительство, которое отражает интересы масс-класса, это партия политическая.
Но в целом Мы за нынешнюю власть. Я категорически против, чтобы вообще в России, когда кто-либо другой был, кроме Единой России и Владимира Владимировича Путина. Я за исключительно. Это, я думаю,
собой.
Тоже.
Само
да,
собой.
Светлоликий, как бы наше все. Мы всегда за него. Вот. Поэтому это просто все рассуждение о том, что было в 17-м году, как вот они этого добивались и прочее.
Да.
Из нашего разговора я понял, ты считаешь, что как бы Китай, возможно, и не будет таким жестким новым центром капитала, если в итоге он больше будет склонен к социалистической экономике с меньшим количеством олигархов и собственного финансового капитала, правильно?
Да. Я рассматриваю то, что сейчас происходит в Китае, как период НЭПа. И действительно, как они заявили, что у нас будет этот НЭП продолжаться 100 лет. 100 лет — это очень много, может утечь сколько угодно воды, и противоположная тенденция.
Они это заявляли?
Да, у них это в программах записано, что 100 лет мы будем идти в этом переходном.
Прости, но насколько вот я понимаю, у меня по такое представление Китая, оно, скорее всего, неправильное. Там Мао Цзэдун, последующие ребята, а потом Дэн Сяопин приходит, делает рыночные реформы, и Китай, он больше становится на путь такой социал-демократии, когда, типа, они вроде получше к рабочим начинают, но в целом просто им какие-то огрызки дают, чтобы те не вырубались, и продолжают делать бизнес с мировым капитализмом.
Ты знаешь, я не китаевед, то есть, конечно, я могу здесь ошибаться, но та информация, которую я владею, да, и которой я оперирую, она говорит о том, что, конечно, есть две тенденции. Первая тенденция — это усиление вот этих самых корпораций. Но есть и другая тенденция — это рост доли государства. И что касается их там внутрипартийной борьбы, потому что Китай для нас, ну, как мы уже раньше сказали, действительно, это гораздо более закрытая история, чем Европа, потому что мы читаем на языке, и рядом, и мы все там понимаем. В Китае мы не понимаем. И естественно, что там течений всяких разных гораздо больше, чем нам видится. Ну, в общем, два течения. Одно более либеральное, которое к рыночным реформам склонно, а другое, так называемое, военные, которые как раз типа консервативные к социализму ведут. И обычно принято это рассматривать так, но, конечно, там вся проблема гораздо глубже. И, ну, смотреть, разбираться, я даже не знаю, что тут еще.
Ну, то есть, знать наверняка мы не можем.
Угу.
Опять же, по всем твоим данным получается, что Россия не империалист, ну, получается, СВО это все-таки вызвано объективными причинами. Ну что ж тогда получается, наши олигархи такие хорошие, просто хотели зарабатывать, никто ни в чем не виноват. Получается, что так?
Да, они хотели договориться. Они просто с этими минскими... Я не знаю, это же... Ну, просто они умоляли. Ну, пожалуйста. Очень сильно им хотелось договориться. Очень не хотелось им лишаться дружбы в Европе. Не хотелось им лишаться возможности учить там своих детей, получать двойное, тройное гражданство, летать по всему миру. Вот что для них важно. Они живые люди. Им вот это нравится. Они не хотят ездить в Анапу и не хотят ездить на китайские побережья. Нет, они ориентированы на Европу. И тот факт, что произошло эта спецоперация, вообще, что она началась, это говорит о том, что там были какие-то настолько весомые причины, которые гораздо глубже, чем закрытие этих самых заправок Лукойла.
А как ты думаешь, почему все коммунисты, которые, казалось бы, говорили адекватные вещи, цитировали Ленина последние годы и приобретали определенную популярность в народе, внезапно ну, как-то скрестились и сплелись в одно с либералами. То есть им все равно, кто прав, кто виноват. Для них те и там капитализм, и там капитализм, и по сути, они просто желают проигрыша России. Как так могло получиться?
Ты хочешь, чтобы я сказала, почему?
Не, ну твое видение этой ситуации. Ты же, наверное, со многими из них общалась, и они все адекватные ребята.
Не знаю, Стас, я это объясняю как левое крыло либеральной партии. Мне нравится вот эта формулировка, и, по-моему, она очень четко показывает, что есть две тенденции. Потому что мы говорим о том, что вот эти блогеры, ну, блогер же, тем более, кому я объясняю, да, что блогер — это просто человек. Ты высказываешь свое мнение, ты ни от кого не зависишь, в том смысле, что за тобой не стоит партия, например, организация. И тебе не скажут товарищи твои, однопартийцы, подожди, ты что там, камон, давай, да? Это не то, о чем мы договорились, это не то, что мы решили, ты не их мнение озвучиваешь. Ты говоришь то, что хочешь, понимаешь?
Нет, слушай, здесь не соглашусь, ты по большей части все равно зависим, но просто от мнения народа. Любой блогер — это человек прежде всего тщеславный, ты в какой-то момент решил, что твои мысли какие-то могут быть кому-то интересны. И ты, ЧСВ, тебе важны цифры, тебе важны просмотры, мне тоже важны, если
конечно.
Честно. Абсолютно любому. И когда у тебя аудитория, которая с определенной повесточкой, и они в тебе очень сильно разочаруются, ни один человек не хочет, чтобы в нем разочаровались. Он хочет отыгрывать до последнего вот этот вот образ страдальца, который за все грехи, но при этом говорит то, что его аудитория хочет слышать. Это приспособленчество, просто медийное.
Очень, да, очень хорошо, что ты это отметил. Но тут есть и другая история, которая состоит в том, что помимо того, что ты идешь на поводу у своей аудитории, ты еще и диктуешь сам повестку этой аудитории. Когда ты крупный блогер, и когда вас некая группировка блогеров, то есть один, второй, третий, пятый, десятый, получается так, что вы закрываете очень большую часть медийного пространства. И если вы все начинаете говорить в унисон одно и то же, так как начали говорить либералы, стыдно быть русским в начале войны, то сложилось впечатление в обществе, что так говорят все. Ну вот у меня было такое впечатление. Возможно, у меня такое инфополе, ну,
большинство, нет, большинство, правда, это говорило.
Что у меня Инстаграм превратился в какие-то слезы, сопли, и мне стыдно быть русским. И тогда, когда, ну, и там и я стала сразу, естественно, говорить на это, что, подождите, кому тут стыдно? Мне не стыдно, при чем тут вообще я? Да, и когда я видела людей, которые начинают говорить что-то подобное, ты тогда в первые дни какой-то пятичасовой ролик, да, выпустил?
Ну, я так, разобраться чуть-чуть, вот, насколько мог.
И вот это оказалось просто, знаешь, глотком свежего воздуха, когда ты... А действительно, а как так получилось, что все как будто стыдно быть русским, но ведь не все. И начинает вырисовываться потихоньку какая-то картина. И я думаю, что общество в целом поддерживает спецоперацию. Вот какое-то бытовое общение показывает мне, что общество поддерживает спецоперацию. Даже в Москве.
Ну, а тут понимаешь, в чем проблема? Общество поддерживает, но потому что как раз-таки те проблемы, которых мы и коснулись с тобой, в том числе и в образовании, люди поддерживают свою страну просто при любом раскладе. Но они потому, что они понимают, что правда на ее стороне. Я понимаю, что это никак не изменить, но мне это не очень нравится. Мне вот хотелось бы, чтобы те, кто поддерживают, они конкретно могли объяснить, вот почему. Как ты, допустим, разложила, смотришь этот ролик и такой, ну вот так-то, так-то. Ну ладно, это уже так.
А еще знаешь, что еще возвращаюсь к вопросу, почему на такую сторону, да, встали? Потому что ты совершенно правильно говоришь, что людям нужно объяснение. И вот вначале, да, я сказала о том, что есть два объяснения. Они не, ну, как бы, их придумали не мы, их придумали не только что. Они в мире существуют, два объяснения. Россия империалист, Россия не империалист. И вот часть левых блогеров встала на позицию, что Россия империалист, и объяснили так. Есть другая часть, да, левой так называемой аудитории, которая сказала, нет, Россия не империалист. И вот этот старый многолетний спор, он вылился вот в эти диаметрально противоположные позиции и такую яростную борьбу.
Ну, когда Рудуа приводит в качестве подтверждения сращивания капитала финансовую и промышленного просто бухгалтерию, которая называется «Газпромбанк», ты такой, ну а этот человек точно там разбирается в теории или он намеренно врет? Последняя парочка вопросов, интересно твое мнение. Ты говоришь, читаем «Капитал» там, да? То есть вы прям изучаете его плотно.
Да.
А Ленина читала?
Да, я ПСС читаю.
СС?
Полное собрание сочинений.
ПСС, я понял. Смотри, два вопроса. Твое мнение, просто понятно, что история не терпит сослагательных наклонений. Ленин бы сейчас желал проигрыша России?
Да
и
нет,
такой
конечно.
Же вопрос про Маркса.
Да ты чё, конечно нет. Да они умные люди. Стас, они умные люди, это не, ну как бы, серьезно, это не настолько сложный вопрос, который прям невозможно разобраться. И вот то, что там я сейчас сказала, просто вот, ну настолько это все подробно копать, доказывать, это приходится вот сейчас. А на самом деле тем, кто в принципе вот интересуется, да, ну, что такое империализм, да, как работает этот империализм, это очень просто, это очень понятно, это даже не возникает вопросов. И, кстати, я вот еще забыла, хотела сказать по поводу английской компартии, они интересную мысль подали, они говорят, что вот это вот вводят историю про то, что Россия империалист, Китай империалист. Кто вводит эту
США.
Историю? Империалисты. Почему? Потому что само слово империализм, империалист, оно нарицательное, оно негативную имеет коннотацию. И как только ты обзываешь кого-то империалистом, то в обществе люди понимают, что это какой-то захватчик, это какой-то разрушитель, это тот, кто приходит к тебе, чтобы все у тебя забрать, всех твоих детей уничтожить и уйти обратно. Ладно. Вот это интересно.
Спасибо тебе большое. Это очень, вот рассказ, который ты рассказал, очень интересный. Я, конечно, с удовольствием бы хотел увидеть, что Олег Камолов на это возразит, но вот из двух бесед мне твои аргументы кажутся убедительней. Но это не потому, что я кремлевский. Кремлевский я по другой причине. Спасибо.
Пока.